Масаид и шаманы. В один из холодных мартовских дней у ворот Плимута появился вестник от индейцев. Он пробежал много миль, и все его тело было мокрым от пота, вены вздуты. «Английские друзья!» — крикнул он. «Идемте скорее со мной! Вождь Масаид болен! Он вот-вот умрет!» Это была удручающая новость для пилигримов, так как среди индейцев Масаид считался их лучшим другом. Решили, что с вестником отправится Эдвард Винслоу. Он был неплохим нянькой и к тому же знал немного индейский язык. Индеец так спешил, что не захотел даже есть предложенную ему пищу. Он едва дождался, пока Эдвард Винслоу приготовит медикаменты и продукты, которые намеревался взять для Масаита. «Великий вождь скоро умрет!» — надрывно стонал индеец. «Ничего не видит, ничего не ест! Уже 4 дня!» Вскоре дорожная корзина была готова, и Винслоу вместе с еще одним англичанином отправились в лес следом за своим проводником. Индеец шел все быстрее и быстрее. Пилигримы едва поспевали за ним. Часто краснокожий посланник вырывался вперед так далеко, что практически терялся из виду. Вероятно, обеспокоенный индеец нервничал, что англичане слишком медленно передвигают ноги, и боялся, как бы Масаид не умер до его возвращения. Обычно индейцы не склонны открыто выражать свою радость или скорбь, но по рассказам Эдварда Винслоу, этот посланник не скрывал, как глубоко он скорбит по своему любимому вождю. Нередко индеец кричал на своем языке: «О, мой вождь! О, мой любимый вождь! Я видел много смелых воинов, но такого бесстрашного, такого доброго, как Масаид, не видел никогда!» А иногда обращался к Эдварду с такими словами: «О, господин Винслоу! Какого еще вы найдете себе среди индейцев друга, если Масаид умрет?» Индеец шел и шел, почти не останавливаясь на перекус или отдых. Уже 2 дня прошло с тех пор, как они покинули Плимут. Солнце спряталось за горы туч, лес покрылся густым мраком. В верхушках деревьев завывал ветер, пошел мерзкий колючий снег с дождем. Жутко было даже подумать о том, чтобы ночевать в лесу. Но проводник заверил англичан, что селение уже близко. А откуда-то издалека, сквозь пелену завирухи, послышался вой. Первое, что подумал Винслоу, это звук большого водопада. «Чем-то напоминает сову или крик какого-то дикого животного», — сказал его компаньон. Но их проводник знал, что звук доносится из жилища Масаита. «О, мой вождь! Мой любимый вождь!» — снова запричитал он. Теперь между деревьями уже можно было увидеть зарево огня, и некоторое время спустя пилигримы вышли на небольшой очищенный от леса участок, где находилось поселение индейцев. Большой костер бросал робкие дрожащие отблески на стоящий вокруг жилище. Жилище Масаита отличалось от других большими размерами. На его сторонах виднелись рисунки, запечатлевшие великие подвиги вождя и его народа. Вход в жилище был закрыт покрывалом из прекрасного меха. Винслоу отодвинул занавеску, но внутри оказалось так много народа, что пришедшие с трудом туда протиснулись. На лежанке лежал старый немощный вождь. Глаза его были закрыты. Он уже не мог видеть своих друзей. «Он умирает», — сказал стоящий рядом индеец, потерев холодные руки Масаита. Возле лежанки в кругу суетилось 5 или 6 индейских шаманов. Их полуголые тела были разрисованы самыми различными цветами. На головах торчали рога и шкуры каких-то зверей. Они плясали возле вождя, вопили и махали руками, пытаясь отогнать от больного недуг. Бедный Масаид! Неудивительно, что он умирал, если не от старости, то от такого шума. Когда индейцы увидели белых людей, то сказали вождю, что ему пришли помочь английские друзья. Великий вождь, который любил Винслоу, приветливо поднял руку. «Все твои друзья в Плимуте, услышав о твоей болезни, очень скорбят», — сказал ему Эдвард на индейском языке. «Наш правитель послал тебе некоторые вещи, которые помогут справиться с болезнью». Но Масаид лишь грустно покачал головой. Не верил вождь, что будет еще жить. Его рот и горло были так воспалены, что он едва мог глотнуть из-за ангины. Уже много дней он не принимал пищу. Винслоу открыл свою корзинку и вынул из нее 2 маленькие баночки с едой. Индейцы тут же столпились, чтобы все хорошенько рассмотреть. Но, увы, бутылка, в которой находилось такое нужное для больного лекарство, разбилась. Ни капли не осталось. Винслоу смешал еду с небольшим количеством теплой воды и дал отведать вождю немного этой смеси. Масаиту вроде бы понравилось то, чем его кормил Эдвард. «Еще!» – прошептал он. Индейцы не забыли бульон, которым их почивали на дне благодарения. И кто-то из них сказал: «Корми, корми Масаита похлебкой белых людей, ему станет лучше». Но только Прескила знала, как вкусно приготовить и чем правильно приправить такой бульон. В селении индейцев таких поваров отыскать было невозможно. Даже Винслоу был здесь беспомощен. Эдвард тут же написал доктору Фуллеру записку с просьбой передать необходимое для Масаита лекарство. 2 курочки и все, что нужно для того, чтобы приготовить хороший бульон. С этой запиской в Плимут тут же помчался посланник. В жилище вождя не было свежего мяса, но Винслоу во что бы то ни стало нужно было придумать, из чего сварить похлебку. В одной из глиняных мисок он обнаружил немного кукурузы. По его просьбе женщины намолотили муки, после чего Эдвард сварил из нее прозрачный супчик. А в лесу, недалеко от жилища Масаита, Винслоу нашел несколько сладких корней и немного свежих молодых листьев земляники. Он приправил всем этим суп, чем существенно улучшил его вкусовые качества. Вождь жадно ел его, точнее, пил. Видно было, что ему становится лучше. Масаид быстро поправлялся и вскоре снова стал видеть друзей. Затем Винслоу вымыл больному лицо и руки, дал глоток холодной воды и выпроводил индейцев, чтобы вождь мог отдохнуть в покое. Это было как раз то, в чем Масаид так нуждался. Больной сразу же уснул. Он так быстро выздоравливал, что уже не нуждался в тех лекарствах, которые ему принес посланник. Вполне естественно, что после этого случая Масаид полюбил англичан еще больше. Вождь рассказал всем своим друзьям, как много они сделали для него. После этого многие индейцы стали наведываться в Плимут с просьбами помочь их больным друзьям. Англичане же научили краснокожих готовить вкусный полезный бульон из курицы, который часто помогает при простудных заболеваниях, и подсказали им, что качественная пища, чистая вода и свежий воздух помогают намного лучше, чем шумные танцы шаманов. Проблемы с индейцами. Прошло уже много лет с тех пор, как первые колонисты высадились на берегу Новой Англии. И все это время они жили с индейцами мирно. Туземцы часто приходили в поселения англичан для торговли, заходили в их дома, и многие потихоньку изучали английский язык. Но не все индейцы относились к колонистам так доброжелательно, как Самосед, Скванта и Масаид. Немало среди них было и тех, кто ненавидел белых людей и был готов их убить. От этого дикарей удерживал лишь страх. «Смотрите, их стада пасутся на наших лугах», — говорили они. «Они вырубают наши леса, и теперь там больше не водятся олени», — вторили другие. «Но эти поля и леса больше вам уже не принадлежат», — отвечал им Масаид. «Вы же сами их продали белым людям». Индейцы не хотели денег. Они не были для них красивыми. Туземцы предпочитали яркие бусы и блестящие пуговицы. А еще им нравились английские ножи и красные одеяла. Но прошло время, бусы растерялись, а одеяла изорвались. Земля же, которую они продали колонистам, не терялась и не изнашивалась. Туземцы посмотрели на богатые английские фермы, затем на свои разбитые ножи и порванные одеяла. Известно, что индейцы продали за 2 дюжины ножей большой остров Манхэттен, где сейчас центр Нью-Йорка. «Эти бледнолицые нас обманули!» — кричали они своему вождю. «Давай пойдем против них войной! Давай выгоним их из наших земель!» Но Масаид не забывал то обещание, которое он когда-то давно дал белым людям. «Они наши братья!» — увещевал вождь свое племя. «И мы не причиним им зла! Разве вы забыли, как они спасли меня, когда я умирал? Они построили для вас школы, заботились о вас во время болезни и заплатили именно то, что вы просили за свои земли. Белые люди выполняют свое обещание. Значит, и мы не нарушим клятвы». Поэтому, пока Масаид был жив, индейцы не беспокоили пилигримов. Он был великий вождь, и многие племена подчинялись ему. Но пришел грустный день, когда этот благородный индеец неподвижно лежал в своем жилище. Вокруг него стояли английские друзья, уже бессильные чем-либо помочь. Великий вождь умер. После смерти Масаита вождем стал его старший сын, который не проявлял особого дружелюбия к белым людям. Прошло почти 50 лет с тех пор, как пилигримы основали Плимут. За это время в Новую Англию приехало много британцев. Были также колонисты из Франции, Голландии и других стран. Большинство европейцев прибыли в Америку с целью наживы. Поэтому они стремились завладеть принадлежащими индейцам землями и нередко отбирали их силы вместо того, чтобы платить. Часто, слишком часто белые люди были несправедливыми по отношению к индейцам. Краснокожие терпели от них всякого рода насилие и жестокость. Однажды в Плимут прибыл молодой вождь, чтобы обсудить эту проблему со старыми друзьями своего отца. Случилось так, что, находясь там, он сильно заболел. Колонисты ухаживали за ним, как могли. Но как они ни старались, все равно через несколько дней вождь умер. После его смерти на трон сел его младший брат Филипп. Новый вождь ненавидел белых, как говорится, всей душой – и был уверен, что те убили в Плимуте его брата. От этого его ненависть ко всем колонистам только усилилась. Филипп разослал весть ко многим другим племенам о том, что собирается воевать с переселенцами, и призывал их присоединиться к нему. «Мы пока еще сильнее, чем эти бледнолицые», — говорил он. «И если все объединимся, то легко перебьем их или прогоним с нашей земли». Быстроногие индейские вестники передали послание своего вождя другим племенам. Но их соседи боялись воевать. Много раз они были свидетелями, как по-зверски настроенные белые люди наказывали целые селения индейцев, если те на них нападали. Как-то группа краснокожих попыталась убить одного колониста из маленького селения недалеко от Плимута. И переселенцы за это уничтожили целое племя. Поэтому вожди других племен отказались поддерживать Филиппа в его войне с бледнолицами. Но упрямый вождь был уверен, что его народ и без чьей-то либо помощи достаточно силен, чтобы изгнать колонистов. Началась ужасная кровопролитная война, известная как «Война царя Филиппа». Индейцы никогда не вступали в открытое сражение, как солдаты. Обычно они прятались в лесу, неподалеку от какого-нибудь селения, ожидая, пока наступит ночь, и жители спокойно отправятся спать. Затем, с криками и воплями, от которых стынет в жилах кровь, нападали на деревню, сжигая дома и уничтожая массу колонистов. Недалеко от места, где жил царь Филипп, находилась маленькая деревня Сванси. И воинственный вождь решил, что это будет первое поселение белых, которое он уничтожит. И вот, притаившись в лесу, индейцы ожидали для нападения удобного случая. Однажды воскресным утром, когда все жители Сванси собрались в церковь, Филипп сказал: «Вот он, удобный случай избавиться от всех этих людей. Мы убьем их всех сразу же, когда они выйдут из дома собраний». Окончилось служение, и люди вышли, не подозревая, какой кошмар их ожидает на улице. Внезапно в воздух сотрясли ужасные вопли дикарей. Царь Филипп вместе со своими людьми напал на бедных христиан. В тот страшный день, когда взошло солнце, от живописной деревеньки осталось лишь пепелище. На улицах лежали мертвые и умирающие. Иногда небольшие отряды индейцев совершали набеги на маленькие фермы, стоящие в отдалении от городов. Следя за каким-нибудь домиком, они ожидали, когда фермер отправится работать в поле. Затем проскальзывали в коттедж, убивали или похищали женщин и детей, а дом сжигали. Но далеко не всегда такие вылазки индейцев были успешными. Многие жизни и много домов были спасены благодаря сообразительности и храбрости колонистов, мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Два маленьких пленника. На залитом солнцем склоне холма, недалеко от реки, один мальчик срезал кукурузу. Уже подходил к концу сентябрь, но день выдался теплым. «Отличная погодка, чтобы искупаться», – пробормотал себе под нос Исаак Брэдли, так звали мальчика. Бросив взгляд на искрящуюся гладь воды, вдруг он увидел маленькую плывущую к нему лодку. Когда она приблизилась к берегу, в гребце Исаак узнал своего друга Джозефа, который жил за милю по реке в Хаверхилле. Привязав лодку к корню растущего на берегу дерева, Джозеф вылез из лодки и двинулся по полю. «Бери леску и пошли порыбачим!» — крикнул он, поднимаясь по склону холма. «Не могу! Я еще не закончил срезать кукурузу!» — ответил Исаак. «Осталось еще немного, несколько рядов!» «Так дай нож, я помогу тебе!» — предложил ему друг. Взяв себе один из прочных наточенных ножей, Джозеф принялся срезать сухую кукурузу близко к земле. В те дни еще не додумались до запряженной лошадьми кукурузорезки. Вручную же это долгая и утомительная работа. Дойдя до конца ряда, мальчики остановились передохнуть. Какая же все-таки жара! Сейчас они находились на краю поля, как раз возле леса. Когда-то чаще доходило до реки, и потребовались целые годы, чтобы его отец, мистер Брэдли, очистил под поле этот участок. Мальчики сели под дерево в тенек и стали обговаривать свои планы на следующий день. Затем Джозеф предложил: «Давай пойдем попьем из родника холодной вкусной воды, прежде чем продолжим срезать кукурузу». На краю леса из-под скалы действительно бил ключ чистой, пузырящейся воды. Крохотный ручеек вытекал из него и тек игриво вниз по склону холма, чтобы влиться в глубокие воды широкой реки. Взобравшись на покрытый мхом камень, Исаак с Джозефом склонились на колени и стали пить. Внезапно из растущих позади кустов выскочили два разукрашенных индейских воина и схватили мальчиков. Те от испуга истошно завопили, но их зов о помощи был краток. Грубые ладони дикарей крепко зажали им рты, не давая выдавить ни звука. Но мистер Брэдли, который в это время работал на другом конце поля, услышал крик и сразу же поспешил к роднику. Но ребят нигде не было. Лишь на мягкой земле вокруг источника виднелись следы индейских мокасин. Мальчиков тем временем дикари спешно уводили все дальше и дальше в лес. Они все шли и шли, переходя вброд потоки и поднимаясь по склонам холмов. Толстые колючие ветви деревьев изорвали на них одежду и царапали кожу. Наконец, они до того выбились из сил, что едва волочили ноги. Индейцы позволили мальчикам немного отдохнуть. Затем все снова тронулись в путь. Солнце уже село, и лес почти полностью окутал мрак, когда они подошли к ложбине между двумя крутыми холмами, где разбили маленький лагерь еще двое дикарей. Рядом, возле деревьев, было привязано несколько низкорослых лошадей. Развязав пленников, индейцы жестом приказали им сесть у огня и занялись приготовлением ужина из оленины. Затем дали мальчикам по горсти слегка поджаренной кукурузы и немного мяса. После еды все, кроме одного индейца, легли спать возле костра. Знаком показали пленникам, чтобы те тоже отдыхали. Бедные мальчики! Как они могли спать, когда рядом находились эти свирепые похитители? Их окружал бескрайний темный лес. Многие мили их отделяли теперь от дома и родителей. Джозеф лежал на своем одеяле и горько плакал. Исаак, который был на 4 года старше, пытался его утешить. «Не плачь, Джозеф!» – шептал он. «Я уверен, что папа и другие люди из Хаверхилла скоро нас найдут. Без сомнения, они уже напали на наш след. Не удивлюсь, если они появятся здесь к утру».
«Не найдут они нас!» – всхлипывал Джозеф. «Они не знают, в какую сторону мы ушли».
«Так собаки узнают. Они всегда легко находят след», — – бодро ответил Исаак. На следующее утро индейцы проснулись, когда только начало светать. Посадив мальчиков на пони, они быстро взобрались на своих лошадей и снова углубились в дремучий лес. Весь день ехали верхом, лишь 2 или 3 раза останавливаясь, чтобы отдохнуть и перекусить. 8-летний Джозеф выглядел таким же крупным, как Исаак, но в отличие от своего друга был слабым и пугливым. Каждый раз, когда индейцы останавливались, чтобы отдохнуть или попить воды, он был уверен, что те собираются их убить. «Возможно, отец приведет сюда солдат из форта, и нас освободят», – думал Джозеф, все еще не теряя оптимизма. Уже почти стемнело, когда перед глазами детей предстало большое прекрасное озеро, вода которого отражала мягкие оттенки заката. Вокруг росли величественные темные сосны и клены с яркими, словно пламя, красными листьями. Затем пленники увидели целое индейское поселение. Перепуганным детям казалось, что там чуть ли не 1000 жилищ. Когда мальчики приблизились к нему, то заметили двигающиеся вокруг костра темные фигуры дикарей. Женщины жарили на вилкообразных палках большие куски мяса. Когда похитители привели пленников в лагерь, все жители селения столпились, чтобы посмотреть на белых мальчиков. Они улыбались, видя их бледные, испуганные лица. Индейские дети смотрели на гостей, выпучив от удивления глаза. Они еще никогда не видели детей бледнолицых. С удивлением тыкали пальцами на жакет Исаака и его громоздкие туфли. А когда увидели светлые курчавые волосы Джозефа, грянул дружный хохот. Наверное, были удивлены тому, что у людей могут расти светлые волосы. У всех индейцев волосы черные и никогда не вьются. Накормив мальчиков кукурузным хлебом и рыбой, их отвели спать в одно из жилищ, швырнув им одеяло. Когда все вокруг затихло, Джозеф тихо прошептал: «Наш отец никогда нас тут не найдет! Никогда!» «Боюсь, ты прав», — ответил Исаак. «Но индейцы не должны видеть, что мы такие несчастные. Если нас оставят жить в лагере, то постараемся быть послушными, станем выполнять все, что они скажут. Когда же они поверят, что мы не собираемся никуда бежать, то уже не будут за нами тщательно следить, и тогда у нас появится шанс сбежать». На следующее утро какая-то индейская женщина повела Исаака и Джозефа к большой, стоящей под деревом каменной миске. Быстро научила их, как молоть кукурузу каменным молотком. Именно так туземцы пекли себе хлеб. Работа была очень тяжелая, и требовалось много времени, чтобы намолотить хотя бы миску кукурузной муки. Пока мальчики разбивали каменными молотками кукурузные зерна, 2 индейца взяли лук со стрелами и отправились в лес на охоту. Другие расселись по всему лагерю, куря трубки и о чем-то беседуя. Никто из них и не думал пойти помочь работающим на поле женщинам, которые старательно срезали со стеблей кукурузные початки и складывали их в большие корзины. Когда те наполнились, индианки становились на колени, прикладывали кожаный ремешок корзины ко лбу, поднимались и шли с тяжелым грузом на спине. Никто из индейских воинов никогда не работал на поле и не носил на спине корзин. «Это работа для женщин и пленников», — говорили они. В это время мужчины сидели и отдыхали, уставшие от безделья,
Некоторые из них изготовляли для животных силки и капканы. А когда мальчики закончили молоть кукурузу, один из дикарей позвал их и стал учить, как свистеть, чтобы привлечь на звук диких индеек. Затем нужно было нарезать камыша. Исаак достал для этой цели свой нож. Сразу же все индейцы подошли, чтобы на него взглянуть. Открыли два его лезвия и попробовали на ветке дерева, как они работают. Когда нож добрался до индейца, который учил мальчиков свистеть, он оставил этот трофей у себя, а пленнику дал свой уродливый и тупой. Джозеф, видя происходящее, даже и не дернулся, чтобы вынуть свой нож. Холодное оружие так и осталось безопасно покоиться в его кармане. Через некоторое время вернулись охотники, но без оленя. Один из них притащил ветку, на которой почти не осталось листьев, и позвал женщин своей семьи. Сорвав с оголенной ветки листок, он вручил его им и отправил их в лес. Женщинам предстояло найти и притащить убитого оленя домой. Бродя туда-сюда по лесу, бедняжкам нужно было искать на земле листья, похожие на тот лист, который им вручил глава семейства. Следуя по такому лиственному следу, они могли, в конце концов, найти место, где лежит дичь. Притащив оленя домой, женщины освежевали его и нарезали для жарки мяса. Возле их жилища уже валялось множество вилкообразных палок. Затем Джозеф с Исааком помогали хозяйкам распрямлять шкуру, чтобы развесить ее для просушки. Через несколько дней эта шкура стала жесткой и твердой, но сквозь знали, как сделать ее мягкой и податливой, чтобы пошить одежду. Одна из них взяла каменный молоток и долго, терпеливо, час за часом терла им по всей шкуре. Иногда этой утомительной работой заставляли заниматься и пленников. Еще мальчики носили воду из родника и собирали для костра дрова. Всю осень Исаак и Джозеф работали в индейском селении, помогая скво. Правда, нельзя сказать, что их жизнь состояла только из работы, и не было никаких развлечений. Индейские дети знали много всяких игр, и Джозеф с Исааком нередко присоединялись к ним. Маленькие индейцы любили соревнования по бегу и прыжкам, но больше всего игру с названием «Шарик в траве». У мальчиков-туземцев были луки и стрелы, чтобы учиться стрелять по целям на деревьях. В скором времени они стали приглашать и белых пленников участвовать в этих военных играх. У многих индейцев были ружья, которые они купили у белых людей. Иногда они разрешали Исааку и Джозефу стрелять из них. Ленивые туземцы хотели, чтобы пленники научились пользоваться оружием и вместо них ходили на охоту. Вскоре мальчики научились изготовлять капканы на оленей, медведей, кроликов и других животных. Они уже могли зажигать огонь с помощью трения двух сухих кусков дерева. Знали, как дубить кожу и разделывать самую различную дичь. Пришла зима с ее холодом и снегом. Поэтому туземцы не выходили на охоту так часто, как раньше. Оленя уже было очень тяжело найти. А многие другие животные, забравшись в свои уютные берлоги, норы и прочие места, пребывали в долгой зимней спячке. Спасаясь от суровых холодов, улетели дикие утки и другие птицы. Правда, иногда индейцы делали в озере прорубь и ловили рыбу. Если им везло, это был настоящий пир.
В зимнюю пору индейцы жгли костры уже в самих жилищах. Сидя вокруг огня, воины изготовляли стрелы. Некоторые наконечники они делали из кремня и прочих камней. У индейцев не было острых предметов, чтобы их заострить и придать соответствующую форму. Для этой цели они просто брали камень и раскалывали им другой. Иногда к древкам стрел с помощью сделанных из оленей кожи веревок прилеплялись наконечники рогов тех же оленей или острые отростки с ног диких индеек. Когда стрелы были готовы, индейцы ставили на них метки, чтобы каждый знал, где чья. Поэтому, если два дикаря начинали спорить, кто из них убил оленя, проблема решалась просто. Осматривали встрявшую стрелу и находили метку. Стрелы вынимались и использовались еще много-много раз. В те долгие часы, когда индейцы сидели вокруг костра и делали стрелы, они рассказывали про свои когда-то совершенные великие подвиги. Иногда могли поведать легенды своего народа. Когда малыши и индейцы все это слушали, их черные глазки от удивления превращались в пятикопеечные монеты. Исаак и Джозеф тоже прислушивались к рассказам, удивляя своим знанием индейского языка некоторых туземцев. Мальчики действительно были одаренные, и, прожив несколько недель в лагере краснокожих, уже понимали много индейских слов. Шло время, и пленники все больше и больше разбирались в языке дикарей. «Нам нужно скрывать от индейцев, что мы так хорошо понимаем их язык», сказал как-то Исаак. «Иначе они перестанут при нас разговаривать». И тогда мы никогда не узнаем об их планах. Пленники стали притворяться, что они до ужаса тупые, и краснокожим приходилось общаться с ними с помощью знаков или двух-трех известных им английских слов. Индейским женщинам тоже нравились те истории, которые рассказывали сидящие возле костра воины. Слушая их, они быстро работали пальцами, изготовляя из оленей шкуры, гамаши и другую одежду. Одна из скво сделала Джозефу мягкие мокасины, опять же из шкуры оленя, украсив их бусинками. Подошва индейской обуви была толстой и прочной, а чтобы ступня мальчика не скользила, оставила внутри мокасин немного оленьего меха. Тепло, уютно и бесшумно было ходить в них Джозефу. В жилище, где находились мальчики, жила одна старая согнутая индианка. От долгих лет жизни ее лицо было сильно морщинистым. И когда индейцы, переходя на другое место, разбивали новый лагерь, она уже не работала на кукурузных полях и не носила тяжести на спине. На стенах этого жилища висели связки длинной травы, камыша и прекрасных волокон из кедровых корней. Многие из них были покрашены соком корней и ягод в красный, желтый и коричневые цвета. День за днем старая женщина сидела на своей подстилке у огня и вязала из этих трав прекрасные корзинки. Некоторые, правда, были громоздкими и грубыми, другие же представляли собой настоящие шедевры с красивыми узорами. На одном конце лагеря стоял большой вигвам, где индейцы изготовляли каноэ. Для этого они сделали из кедровых сучьев специальный каркас, а для сохранения формы будущей лодки с каждой стороны воткнули в землю колья. Недалеко от озера росла гигантская береза с белой гладкой корой. Так вот, индейцы делали два надреза по кругу, чуть ниже ветвей и почти у самой земли. Затем разрезали кору вдоль ствола, сверху вниз, и очень осторожно вырезали белые полосы. «Из зимней коры получается самый лучший каноэ», — говорили они. «Смотрите, какая она толстая и прочная!» Затем также осторожно индейцы клали кору сверху на каркас и с помощью волокон лиственницы сшивали ее, делая прочные швы. Такая лодка могла вместить 8 или 10 человек. Исаак слышал, как индейцы обговаривали между собою длительное путешествие, которое они запланировали совершить по приходу весны. «Когда настанет месяц листьев, с рек и озер сойдет лед. Вот тогда мы и отправимся посетить наших французских друзей в Канаде», — говорили они.
«Я знаю двоих человек в этом лагере, которые никогда не отправятся в Канаду. И эти люди — мы», — подумал Исаак.
Наконец наступил апрель. Лед на речках тронулся и медленно уплыл по течению вниз. Снег тоже сошел, и на склонах холмов стала просматриваться яркая зелень. С юга прилетели птицы, а живущие в лесу дикие звери пробудились от своей долгой зимней спячки. И вот однажды ночью, когда индейцы были уверены, что их пленники крепко спят, Исаак услышал, как те снова стали обсуждать свои планы. Выяснилось, что буквально через несколько дней они собираются отправиться в Канаду и продать мальчиков французам. «Льда на реках уже нет, и мы можем найти сейчас в лесу много еды», — говорили они. «Мы продадим свои меха и этих бледнолицых далеко на север». Всю ночь Исаак ломал голову, как им сбежать. Он знал, что английские поселения находятся далеко на юге. Но разве им удастся вдвоем с Джозефом добраться туда без проводника? Ведь в этих лесах нет никаких тропок. Но мальчик твердо решил бежать в любом случае. Решил, что ночью будут ориентироваться по звездам, а днем по солнцу. Даже если они и погибнут в лесу, это лучше, чем их продадут французам, которые могут перепродать их на юг испанцам, работать на плантациях вместе с неграми-рабами. На следующий день, когда индейцы ушли охотиться, Исаак рассказал Джозефу обо всем, что услышал ночью. «Сегодня ночью я собираюсь бежать», — предупредил он маленького друга. «Когда я тебя разбужу, не шуми, а просто иди за мною». Вернувшись с охоты, индейцы притащили двух больших оленей. Исаак воспользовался случаем и стащил большой кусок мяса. Его он запрятал в кустах рядом с родником, куда принес и немного хлеба. Карманы свои мальчики набили поджаренным кукурузным зерном. Той ночью Исаак так волновался, что не мог уснуть. Большой лагерный костер догорал, становясь все меньше и меньше. Вскоре все вокруг затихло. Все ли уснули? Вот что не давало Исааку покоя. Прислушался. В ответ лишь тяжелое дыхание двух спящих в жилище человек. Наконец, он легонько толкнул Джозефа. Но мальчик так крепко спал, что и не шевельнулся. Исаак затряс его сильнее. И тот с просонья громко спросил: «Что случилось?» Старший мальчик сразу же укрылся одеялом с головой и некоторое время лежал недвижимо, притворяясь, что крепко спит. Он был уверен, что Джозеф разбудил своим криком весь лагерь, и теперь все бегут к ним, в жилище. Но индейцы, утомившись после тяжелой охоты, спали глубоким сном. Исаак снова пихнул друга локтем и прошептал: «Тихо, не шуми, иди за мной!» Взяв с собой ружье, оба мальчика бесшумно выскользнули из жилища. Никто не проснулся. Два друга помчались к источнику, где лежали мясо и хлеб. Затем сразу рванули через лес. Они бежали и бежали через пни, ручьи, ветки, стараясь держаться южного направления. Когда появились первые смутные проблески утра, беглецы стали искать место, где можно было бы спрятаться и переждать день. Готовить на огне мясо они не рискнули, поэтому поели немного хлеба и поджаренных зерен кукурузы. Затем залезли в большую, пустую внутри колоду, чтобы дождаться темноты. «Утром они кинутся, что нас нет, и очень быстро нападут на наш след», — сказал Джозеф. И оказался совершенно прав. Прошло 2 часа, и он вдруг воскликнул: «Слушай, собаки лают! Индейцы сюда идут!» «Лежи тихо, и, может быть, они нас не найдут», — прошептал Исаак. Псы, прыгая, пробирались через лес, легко идя на запах, и значительно опередили своих хозяев. Добравшись до колоды, где спрятались мальчики, они радостно залаяли. Джозеф в ужасе закрыл ручонками лицо, но Исаак оказался более сообразительным. «Ох, вы мои хорошие!» — ласково окликнул он собак. «У меня тут есть для вас завтрак!» И бросил им мясо как можно дальше от колоды. Когда индейцы добрались до этого места, собаки находились на некотором расстоянии от беглецов, раздирая и с рычанием поглощая мясо. Дикари решили передохнуть. Один из них сел на ту самую колоду, где спрятались мальчики. Сердце Джозефа так бешено колотилось, что он боялся, как бы индеец не услышал его стук. Вскоре дикари позвали собак и, спустившись по склону вниз, исчезли с поля зрения. Весь день беглецы просидели внутри колоды, а когда стемнело, вылезли из убежища и, ведомые звездами, поспешили дальше на юг. Утром нашли еще одно место, где можно было бы спрятаться. Так они и путешествовали. Ночью, а затем уже и днем, шли на юг, пробираясь сквозь лес. Когда индейский лагерь был уже далеко, стали спать ночью, а путь продолжать днем. Однажды в полночь мальчикам показалось, что они слышат какие-то голоса. Сразу же вскочили и с тревогой прислушались. Точно! Лает собака. Проползли некоторое расстояние по кустам. Теперь уже отчетливо доносились бубнящие голоса людей. А еще, сделав несколько шагов, беглецы увидели большой лагерный костер, вокруг которого сидели с дюжины курящих и готовящих ужин индейцев. Исаак и Джозеф были очень напуганы тем, что оказались так близко к поселению краснокожих. Они бесшумно уползли и пустились бежать так быстро, как только могли. И лишь оказавшись на безопасном расстоянии от лагеря, мальчики присели отдохнуть. У них осталось совсем немного хлеба и несколько поджаренных кукурузных зерен. Съев это, они уснули. Утром дети проснулись, голодные и слабые. «Надеюсь, мы найдем вскоре какую-нибудь хижину», — сказал Джозеф. «Я уже почти выбился из сил». «Мы уже 6 дней, как в пути. Я уверен, что где-то неподалеку уже должны быть английские поселения», — заверил его Исаак. В это утро им удалось подстрелить голубя, но где-то вдалеке виднелся дымок лагерного индейского костра,
и дети побоялись разводить огонь и печь птицу, и ели в сыром виде. А на следующий день нашли черепаху. Разбив ее броню, они снова смогли подкрепиться. Бедные мальчики также питались нежными, чуть распустившимися почками деревьев и кустов, жадно искали съедобные, пригодные для пищи корни. Но Джозеф с каждым днем все слабел и слабел. Наступило 8-е со времени побега утро. Мальчик лежал на земле совсем бледный. Исаак попытался как-то ободрить друга, но тот лишь застонал и отвернулся. «Пошли, Джозеф, попьем этой воды. У меня для тебя есть несколько земляных орехов. Вот, ешь!» Но Джозеф не двигался. Бедный Исаак, что ему оставалось делать? Они оказались одни, неизвестно где, посреди огромного страшного леса. Еды не было. И тут еще Джозеф так измучился, что уже не может идти. Но Исаак не терял надежды. Притащив маленького друга к ручью, он умыл ему холодной водой лицо и руки. Затем, оставив Джозефа одного, с грустным и тяжелым сердцем продолжил путь. Вскоре Исаак набрел на расчищенный от леса участок. Его глаза сразу же засветились радостью. Недалеко стояла маленькая хижина. Мальчик подбежал к ней и постучал в дверь. Ответа не последовало. Он взглянул в окно, но никого в хижине не увидел. Стал громко кричать. Никакого ответа не последовало. От домика вела полузаросшая тропинка. «Возможно, она ведет к форту», — подумал Исаак. «Там, наверное, сейчас все люди». Он сразу же поспешил обратно к другу. «Джозеф, вставай!» — крикнул он. «Спасение близко!» Он потер бедняге руки и смочил водой его губы. Открыв глаза, Джозеф попытался встать. Поддерживаемый Исааком, он сделал несколько шагов, но тот, видя, что его друг в полуобморочном от голода состоянии, взял его на руки и понес. Исаак тоже ослаб от голода и долгого пути. Его израненные босые ноги распухли, а руки нестерпимо болели. Часто он опускал Джозефа на землю и отдыхал. Затем снова поднимал его и тащил из последних сил дальше. Уже к вечеру они добрались до деревянного форта на берегу реки. Как были удивлены люди в крепости, когда увидели смелого мальчика, несущего на себе такую тяжелую ношу. Но еще больше они удивились, когда услышали всю эту необыкновенную историю. В целях безопасности в этот форт собрались все жившие в тех местах колонисты. Они с любовью заботились о мальчиках, пока те не выздоровели. Потом эти приветливые люди доставили наших двух друзей в Хаверхилл, где все, кроме их родителей, были уверены в смерти похищенных детей. Через 2 часа после того, как Исаака и Джозефа похитили, мистер Брэдли с дюжиной других мужчин, выйдя на их поиски, прочесали с собаками весь лес. Псы без проблем держали след, пока группа не дошла до реки. Здесь индейцы долго вели пленника вдоль берега, по воде, и собаки потеряли запах. В конце концов, поиски пришлось прекратить, и люди грустные вернулись домой. После этого, какая бы лодка ни причаливала к берегу, ее пристально рассматривали в подзорную трубу, в надежде, что это, возможно, вернулись мальчики. А если в селение заходил какой-нибудь странник, его тут же усердно расспрашивали, не слышал ли он что-нибудь о пропавших детях. Но даже индеец по имени Быстрая Стрела, проживающий в Хаверхилле, друг белых, ничего не смог узнать о судьбе двух маленьких пленников. Но вот наступил счастливый апрельский день, когда из причалившей к берегу лодки вышли чудом спасенные дети. Можете представить, как радовались взрослые, как они успокаивали измученных маленьких друзей.